Леонид Николаевич Андреев. Ангелочек. Часть первая. Временами Сашке хотелось перестать делать то, что называется жизнью. Не умываться по утрам холодной водой, в которой плавают тоненькие пластинки льда. Не ходить в гимназию, не слушать там, как его все ругают. И не испытывать боли в пояснице и во всем теле, когда мать ставит его на целый вечер на колени. Но так как ему было 13 лет, и он не знал всех способов, какими люди перестают жить, когда захотят этого, то он продолжал ходить в гимназию и стоять на коленках. И ему казалось, что жизнь никогда не кончится. Пройдет год, и еще год, и еще год, а он будет ходить в гимназию и стоять дома на коленках. И так как Сашка обладал непокорной и смелой душой, то он не мог спокойно отнестись ко злу и мстил жизни. Для этой цели он бил товарищей, грубил начальству, рвал учебники и целый день лгал то учителям, то матери. Не лгал он только одному отцу. Когда в драке ему расшибали нос, он нарочно расковыривал его еще больше и орал без слез, но так громко, что все испытывали неприятное ощущение, морщились и затыкали уши. Проорав сколько нужно, он сразу умолкал, показывал язык и рисовал в черновой тетрадке карикатуру на себя, как орет на надзирателя, заткнувшего уши и на дрожащего от страха победителя. Вся тетрадка заполнена была карикатурами и чаще всего повторялась такая. Толстая и низенькая женщина била скалкой тонкого, как спичка, мальчика. Внизу крупными и неровными буквами чернела подпись «Проси прощения, щенок!» и ответ «Не попрошу, хоть тресни». Перед Рождеством Сашку выгнали из гимназии, и когда мать стала бить его, он укусил ее за палец. Это дало ему свободу. И он бросил умываться по утрам, бегал целый день с ребятами и бил их, и боялся одного голода, так как мать перестала совсем кормить его, и только отец прятал для него хлеб и картошку. При таких условиях Сашка находил существование возможным. В пятницу, накануне Рождества, Сашка играл с ребятами, пока они не разошлись по домам, и не проскрипела ржавым, морозным скрипом калитка за последним из них. Уже темнело, и с поля, куда выходил одним концом глухой переулок, надвигалась серая снежная мгла. В низеньком черном строении, стоявшем поперек улицы, на выезде зажегся красноватый, немигающий огонек. Мороз усилился. И когда Сашка проходил в светлом круге, который образовался от зажженного фонаря, он видел медленно реевшие в воздухе маленькие сухие снежинки. Приходилось идти домой. «Где полуночуешь, щенок?» — крикнула на него мать. Замахнулась кулаком, но не ударила. Рукава у нее были засучены, обнажая белые толстые руки, и на безбровом плоском лице выступали капли пота. Когда Сашка проходил мимо нее, он почувствовал знакомый запах водки. Мать почесала в голове толстым указательным пальцем с коротким и грязным ногтем, и так как брониться было некогда, только плюнула и крикнула. «Статистики! Одно слово!» Сашка презрительно шморгнул носом и прошел за перегородку, где слышалось тяжелое дыхание отца, Ивана Савича. Ему всегда было холодно, и он старался согреться, сидя на раскаленной лежанке и подкладывая под себя руки ладонями к низу. «Сашка, а тебя Свечникова на елку звали? Горничная приходила», — прошептал он. «Врешь», — спросил с недоверием Сашка. «Ей-богу, эта ведьма нарочно ничего не говорит, а уж и куртку приготовила». «Врешь!» — все больше удивлялся Сашка. Богачи Свечниковы, определившие его в гимназию, не велели после его исключения показываться к ним. Отец еще разок побожился, и Сашка задумался. «Ну-ка подвинься!» — расселся, — сказал он отцу, прыгая на коротенькую лежанку, и добавил. «А к этим чертям я не пойду. Жирны больно станут, если я еще к ним пойду». «Испорченный мальчик!» — протянул Сашка в нос. «Сами хороши, антипы толсторожие!»